Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Объединяющее общение.
Слава Богу за этот замечательный псалом. Если мы действительно желаем видеть Бога, познавать Его, то, как и сказано в этом псалме, самое лучшее средство для этого – это Писание, это Библия. И мы приступаем к разъяснению и применению Слова Божьего. Для этого прочитаем достаточно большой отрывок из книги «Деяния апостолов», 10 глава, стихи с 17 по 33. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским». Получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ними, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы меня призвали?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянуты перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Аминь». Мы видим здесь встречу и общение апостола Петра и Корнилия. И вот эта встреча Петра и Корнилия – это прекрасный пример объединения в теле Христовом, в церкви, кого? Иудеев и язычников. Это объединение тех, кто раньше друг друга ненавидел. Это объединение тех, кто раньше держался подальше друг от друга. Это объединение тех, кто раньше не мог оказаться за одним столом никогда. Петр, верующий Нового Завета, Корнилий, верующий Ветхого Завета, соединяются, им предстояло встретиться и соединиться в одном теле Христовом в церкви. Их встречу можно назвать объединяющей, их общение можно назвать объединяющим. Известно, что далеко не все встречи действительно заканчиваются мирно и укрепляют единство между людьми, даже между верующими. Будучи совсем молодым человеком, молодым христианином, новообращенным и молодым, совсем юным, мне доводилось, знаете, посещать различные конференции, различные там встречи служителей разных регионов нашей страны. И вот то, что для меня самое удивительное оказалось, я вдруг узнал, что, оказывается, не все христианские лидеры, они живут в мире, любви и гармонии. Я вдруг заметил, что не все верующие живут в мире любви и гармонии. Я вдруг заметил, что их общение порой вызывает какое-то напряжение, конфронтацию, какие-то ссоры, какие-то склоки, какие-то конфликты. И буквально был потрясен этим. И мы знаем, что нечто подобное происходит и внутри поместных церквей. Далеко не все встречи и общения даже в рамках одной поместной общины проходят мирно, заканчиваются хорошо, заканчиваются благословенно. Некоторое время назад я читал в христианских новостях, я читал о том, что в одной из церквей Подмосковья проходило членское собрание, и они до того там напряженно беседовали, что соседи вызвали полицию, потому что по-другому успокоить людей в этой общине не представлялось возможным. Мы знаем, что даже не все встречи христианских семей, вот вы дружите с семьями, общаетесь, не все встречи христианских семей порой приводят тоже к миру, к гармонии и к благодати. И даже в одной семье, даже в одной вашей конкретной вот семье, также не все ваши общения, взаимоотношения, диалоги, о чем мы говорили на недавней конференции, тоже достаточно проходят в таком миролюбивом ключе, дружелюбном, взаимопонимание не всегда царит на ваших внутрисемейных общениях. Не так ли? Казалось бы, от встречи иудея и язычника нельзя ожидать ничего доброго, ничего объединяющего. Обычно евреи не пускали язычников в свой дом и, конечно же, сами никогда старались не заходить в их жилище. А о совместной трапезе, о совместном вкушении пищи, ну вы знаете, но если кому-то сказать, что иудей будет с язычниками вкушать пищу, ну это вообще невероятно, никто не поверит. Но теперь произойдет все совершенно по-другому. Встреча, от которой раньше никто бы не ждал ничего доброго, станет объединяющей. Как вы думаете, здесь есть чему учиться? Здесь есть чему учиться и для взаимоотношений на межцерковном уровне, и для взаимоотношений внутри церкви, и для взаимоотношений между семьями, и для взаимоотношений даже внутри отдельной вашей семьи. Есть чему учиться. Слово Божие призывает нас жить мирно. «Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» 2 Тимофею 2:22, Римлянам 12:18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Поэтому если мы не научимся строить общение так, чтобы они созидали мир в семье, в вашей душе, в семье, в церкви, и так дальше, то мы не сможем исполнить вот эти вот повеления Господа, повеления Писания. Итак, начнем учиться, начнем брать уроки, рассматривая встречу Петра и Корнилия. Первое, что необходимо для объединяющей встречи, для объединяющего общения, должно быть понимание послания от Господа. То есть все участники этого общения должны прийти к пониманию того, что говорит Бог, послание, которое Он до нас доносит. Стих 17 и 23а, вот такой отрывок. Понимание послания от Господа. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот». И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. Вот до этого места. Итак, что же происходило с Петром? Прежде этого Петр увидел, как вы помните, полотно, ткань, которая спускалась с неба и как будто четыре руки держали эту ткань за четыре угла, и эта ткань была наполнена живых существ, нечистых живых существ, которые евреи никогда не могли вкушать в пищу, согласно закону Моисеева. Петр увидел видение и услышал голос от Бога: «Заколи и ешь». И до конца еще Петр не понимал значения вот этого видения. И сказано, что он недоумевал. Вот он размышлял, видимо, но недоумевал. Переведенное так слово происходит от греческого слова «диапарео», буквально означающего «быть в затруднении, в замешательстве», не понимать, как теперь следует поступать. Вот в таком состоянии находился Петр. У него уже было послание от Бога, но он еще значение послания до конца не понял. И если бы он с таким непониманием оставался, то, конечно же, встреча его с Корнилием, наверное, бы или не состоялась, а если бы даже состоялась, то ничего доброго от нее не получилось. Он, я уверен, бы не захотел переступать порог его дома, там не захотел бы вкушать с ним пищу, смотрел бы на Корнилия свысока. Поэтому для того, чтобы встреча произошла, Петру необходимо было понять послание от Бога, что же ему говорит Бог через это видение. Но он находится в недоумении, и Господь дает ему толкование, понимание этого видения, если можно так сказать, не позволяет своему апостолу долго находиться в незнании. И что же делает Господь? Он посылает ему ясность. Еще находясь на плоской крыше дома кожевника, Петр уже слышит вопрос с улицы: здесь ли Симон, называемый Петром? Посланники Корнилия пришли к дому, где находился Петр. И, кстати, они поступают очень здесь уважительно. Ведь, будучи представителями римского сотника, они могли стучать в ворота, они могли требовать открыть дверь, они могли бесцеремонно войти в дом, где был Петр, хотя, согласно обычаям того времени, язычников евреи старались не пускать в свой дом, чтобы не оскверниться. Но посланники римских воинов могли действовать бесцеремонно, но они этого не делают. Они уважительно спрашивают, здесь ли Симон, называемый Петром. Получив от Святого Духа пояснение относительно этих трех гостей, Петр приглашает их в дом. И, конечно же, самое удивительное здесь – Петр приглашает их в дом, и он разделяет с ними пищу. Сказано, что угостил их. И вот уже в этот момент к нему приходит понимание послания от Бога. Он понял, что вот эти нечистые живые существа, которые были в полотне, и которые Бог предложил ему вкусить, цель этого видения состоит не в том, чтобы Петр просто, знаете, свои, значит, гастрономические какие-то предпочтения расширил. А цель этого видения состояла в том, чтобы Петр понял, что теперь Бог язычников не считает нечистыми народами, как в Ветхом Завете. Он это понял и в доказательство этого пригласил посланников Корнилия в дом и, что невероятно, разделил с ними пищу, вкусил с ними пищу, угостил их. Это, конечно же, невероятно для еврея. Это возможно только потому, что Петр понял послание от Бога. И вот это понимание послания от Бога как раз и стало основной причиной будущей встречи с Корнилием и вот этого символического и открыто продемонстрированного единения язычников и евреев в одном теле Церкви Иисуса Христа. Сегодня мы знаем, что эра апостолов завершилась, и послания от Бога не даются в виде видений, они даются нам только через Библию. И поэтому мы должны также этот общий принцип применить здесь. Если мы хотим проводить встречи, которые объединяют людей вокруг истины, вокруг Христа, вокруг Его Слова, то на этих встречах должно доминировать Слово Божие, послание от Бога, и у нас должно быть понимание этого послания. Встречи, на которых нет слова и нет понимания, они всегда приводят к конфликтам, ссорам и разделениям. Мы часто повторяем простую истину. Церковь никогда не должна собираться ни на все 100%, ни на 50%, ни на 30%, Если нет учения, церковь не должна собираться, если нет учения. Это очень важно. Если церковь будет собираться и учение не будет доминировать, то эти встречи рано или поздно вместо объединяющего эффекта создадут разъединяющий конфликтный эффект вражды и ссор. Основная причина ссор, встречающихся на разных встречах христиан, состоит в том, что Слово Божие там не доминирует. Там нет понимания послания от Бога. Либо там вообще нет Писания, либо если есть Писание, то Писание неправильно толкуется, неправильно понимается и неправильно применяется. И это главная причина вражды между теми, кто так или иначе относит себя к церкви. Приблизительно 10 лет назад в нашей общине собрания церковных лидеров проходили достаточно напряженно. На них было мало изучения Писания, на некоторых вообще практически не было изучения Писания. А решение организационных вопросов занимало все время. Одни предлагали эти вопросы решать так, другие иначе. И часто разные взгляды использовались для того, чтобы противостоять друг другу. И эти общения приносили не объединяющий эффект, а скорее конфронтационный, разделяющий эффект. И тогда мы приняли решение сделать очень просто. Мы сказали так. На наших собраниях Церковного Совета и всех лидеров мы больше пока не будем обсуждать никакие организационные вопросы. Мы будем только изучать Библию. Пока все придем к единству в понимании этих вопросов. Мы стали так делать. На протяжении уже нескольких лет это делаем. И сегодня, если вы придете к нам на церковный совет или на общее братское общение, то там царит атмосфера любви, взаимопонимания, дружбы, взаимного уважения и взаимного служения друг другу. Если даже кто-то из новых братьев слышит о том, что может быть иначе, они удивляются. Они говорят, а разве по-другому может быть? А разве по-другому бывает? А все организационные вопросы решаются очень быстро, просто и легко. Вот наш церковный совет проходит так. Приблизительно час мы изучаем Библию, и потом за 5-10 минут решаем организационные вопросы. Где-то с 5 до 6 мы изучаем Библию, потом обсуждаем, что мы прочитали, и потом за 5-10 минут решаем все организационные вопросы. Вот что делает Слово Божие, вот что делает библейская истина. Когда понимание Слова и верное толкование и применение находятся в центре общения, тогда в церкви и в любом сообществе верующих царит гармония, мир, любовь, дружба и взаимное уважение. Вот что делает Слово Божие. Общение, где познание Писания доминирует, всегда будет объединять церкви, семьи, друзей и сотрудников. Общение, не построенное вокруг верного разъяснения слова, как бы радостно и многообещающе это общение ни начиналось, всегда заканчивается грехом, ссорами и разделениями. Первое, что необходимо для объединяющего общения – понимание послания от Господа. Второе, что необходимо для объединяющего общения – обоюдное стремление к взаимодействию. Стих 23b, 24. «А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Мы видим здесь оба, Петр и Корнилий, получили послание от Бога, поняли его, и загорелись желанием встретиться. Стремление Петра к этой встрече очевидно. Путешествовать ночью было опасно, поэтому вечером в дорогу не отправлялись. Переночевав с 6 братьями, эту цифру мы узнаем из 11 главы, и 3 посланниками Корнилия, Петр отправился в путь. То есть всего их было 10 человек. 6 братьев и Петр, это 7, и 3 посланника Корнилия. Всего их 10 человек. Они отправились на следующий день в Кесарию. По пути им пришлось где-то остановиться для ночлега. Это стремление Петра. Мы видим также стремление Корнилия. Он готовится к встрече. Он ожидает этой встречи. Он собрал в своем доме близких родственников, друзей. И, конечно же, он, несомненно, приготовил лучшее угощение. Мы видим здесь взаимное стремление. Для того, чтобы общение оказалось объединяющим, созидающим, две стороны или сколько там, 3-4, все участники этой встречи, все участники этого общения должны демонстрировать стремление общаться, познавать слово, взаимодействовать друг с другом. Ну, например, конфликт в семье не может быть улажен до тех пор, пока две стороны не будут стремиться к примирению. Если жена стремится, а муж нет, как наступит примирение? Если муж стремится, а жена нет, как наступит примирение? Разорванные отношения в церкви могут быть восстановлены лишь когда все связанные с этой проблемой приложат усилия к тому, чтобы слышать аргументы друг друга, признавать свою ответственность за происшедшее, пожелают общаться, молиться, если нужно, просить друг у друга прощения. Когда же одна сторона стремится разрешить возникшие проблемы, а другая нет, ничего объединяющего не получится. Даже оказать библейское влияние на другую церковь или на верующих из других церквей тоже не получится, если у них не будет стремления. Ну, вы, наверное, слышали, я уже рассказывал эту историю про одного древнего богослова, к которому приходили люди, которые говорили о том, что они очень сильно хотят изучать богословие. И он уже так устал, видимо, от того, что среди этих приходящих было множество тех, кто только говорит, что желают, но на самом деле не желает. И он взял одного человека, и он опустил его головой в бочку с водой. И он стал задыхаться. Он держал его, держал. Потом, когда он опустил руку, он поднялся, отдышался, он его опять опустил головой в бочку с водой. И так несколько раз сделал. И в конце спросил, дышать хочешь? Он говорит, хочу. Вот когда за ух хочешь изучать богословие, вот так, как хочешь дышать, приходи, будем заниматься. Для того, чтобы общение было объединяющим, все должны хотеть познавать истину. Все должны стремиться познавать истину. А когда пресвитеры, лидеры, они просят, ну давайте занимаемся, ну давайте встретимся. А те, у кого проблемы, они пассивность проявляют, безразличие, лень. То, конечно же, объединяющего эффекта здесь трудно достичь. Поэтому очень важно, чтобы все стороны общения, встречи стремились познавать Слово Божие. Третье, что необходимо для объединяющего общения – смиренное отношение к ближним. Стих 25-26. «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Интересная ситуация. Петр входил, точнее, собирался войти, и Корнилий встречает, и вот их первая встреча. Из чего все начинается? Корнилий падает к ногам Петра. Ну, не стоит думать, будто Корнилий отступает от известных ему заповедей Ветхого Завета и начинает поклоняться человеку вместо того, чтобы поклоняться Богу. Я думаю, ничего такого здесь не происходит. А что же происходит? Ну, скорее всего, Корнилий просто высказывает огромное уважение Петру. В странах Ближнего Востока было принято склоняться перед высокопоставленным человеком, например, перед царем. А есть мнение, что, возможно, Корнилий принял Петра за Мессию, ведь он посещал синагоги и слышал о Мессии, и, возможно, он подумал, что сам Мессия пришел к нему, что ангел направил к нему Мессию, долгожданного Мессию Израиля, и решил просто выразить ему такое огромное уважение. Но как бы там оно ни было, ясно одно – Корнилий проявляет огромное смирение перед гостем, о котором узнал через ангела. Корнилий проявляет уважение, смирение, но и Петр отвечает Корнилию смирением, стих 26. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Ну, вы знаете, Петр ведет себя скромно, он не пытается выглядеть кем-то большим, чем он есть на самом деле. Он не поднимает, говорит, «Поднимайся, ну я, конечно, человек, но ты же должен помнить, я главный из апостолов». И вообще ты должен понимать, кто я такой. Ничего подобного здесь нет. Он говорит очень просто. Я тоже человек. Он не называет себя наместником Бога на земле, как, например, делает сегодня Папа Римский, которому поклоняются люди, перед которым падают ниц, например, епископы на особой церемонии, на одном из таинств. И там нет такого, чтобы кто-то кого-то поднимал. Петр ведет себя очень скромно и просто. «Я тоже человек». И мы видим здесь общение двух смиренных сердец. И когда общение такое, знаете, в духе взаимного уважения, в духе смирения, оно всегда будет объединяющим, оно всегда будет благословенным. Если муж и жена будут общаться друг с другом уважительно, проявляя смирение, то ваше общение будет объединяющим, созидающим вашу семью. А если же вы свысока будете смотреть на свою вторую половину, если будете надмеваться, чем-то гордиться, в таком случае из подобного общения ничего доброго не выйдет. Да и вообще для новообращенных людей, наверное, нет ничего более разочаровывающего, чем видеть вот какое-то разобщение, какой-то конфликт между людьми, которые придерживаются, казалось бы, даже одних библейских взглядов. Почему же это происходит? Происходит это вот почему. Это всегда связано с недостатком смирения, с гордостью. Просто кто-то начинает почему-то считать себя выше ближнего. Кто-то отказывается признавать труд других сотрудников. Кто-то просто видит только свои заслуги и требует, чтобы считались только с его мнением. И вот такой подход, он всегда уже изначально ведет к конфликтам, ссорам и разделениям. Почитайте других выше себя, как Корнилий. Признавайте их более ценными, более значимыми. И ведите себя скромно с окружающими, как Петр, представляясь скромно и скромно оценивая себя. Четвертое, что необходимо сделать для объединяющего общения, это преодоление презрительного отношения. Стих 27 и 28. «И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Преодоление презрительного отношения. И мы видим, что Петр преодолевает это отношение. Он входит в дом Корнилия, он видит собравшихся и объявляет, что вопреки известному запрету для иудеев на общение с язычниками, Бог открыл ему, что теперь не следует считать нечистым ни одного человека, который не является иудеем. В сознании Петра произошел переворот, кардинальное изменение. Несмотря на изначальное презрительное отношение к язычникам, характерное для иудеев, Петр преодолевает эту преграду. И сказанное Петром, вы понимаете, да, вот он только входит и говорит эти слова, это уже расположило к нему слушателей, это уже расположило к нему людей, это уже смягчило эту обстановку, возможно, какое-то напряжение удалило. И Петр уже демонстрирует доверие, открытость, взаимное принятие, к которому он стремится. Встречи и общение могут быть благословенными лишь тогда, когда человеческая неприязнь, высокомерное презрение оставлены. В противном случае библейского влияния оказать на кого-либо не получится. Вы уже также слышали, наверное, или читали, и я рассказывал также о встрече Лютера и Цвингли, о их знаменитом диспуте. И, к сожалению, этот диспут закончился очень плохо. Цвингли протянул руку Лютеру, а Лютер ее оттолкнул, не желая признавать его братом, сотрудником и так дальше. Хотя расхождение у них было по весьма не первостепенному богословскому вопросу, касающемуся вечери Господней, по всем основным пунктам у них было полное единство. Но по мнению вот историков, одна из причин такого высокомерного презрительного поведения Лютера состояла в том, что он еще и испытывал какую-то неприязнь к Цвингли по плоти. Лютер явился в шикарном одеянии, он уже был тогда очень состоятельным человеком, у него было очень много сторонников, которые щедро его поддерживали и вел себя очень так высоко. Цвингли же пришел в простой одежде, у него были простые манеры, что вызывало явное раздражение Лютера и способствовало тому, что он свысока смотрел на Цвингли. Хотя Цвингли пришел к своим взглядам независимо от Лютера, но Лютер был убежден, что первопричиной реформации является он, а Цвингли – это просто его непокорный такой, непослушный ученик, который отказывается признать превосходство своего учителя. Хотя еще раз повторю, что Цвингли пришел к своим взглядам совершенно независимо от Лютера. Вот такой печальный исторический пример того, как презрительное отношение играет роль и мешает иметь объединяющее общение даже среди таких братьев, которые понимали истину в то время так глубоко и высоко. Вам может не нравиться внешний вид ближнего. Бывает такое. Вы, может быть, сидите в церкви, и кто-то сидит рядом с вами, и он не очень приятный, не очень нравится вам. Вам может не нравиться тембр его голоса. Вам может не нравиться его медлительность какая-то, забывчивость. Или наоборот, не нравится его чрезмерный темперамент, он такой динамичный, а вы более спокойный человек. Вам может не нравиться, что он недостаточно воспитан, недостаточно образован. Вам не нравится, может быть, как он одет. Но для того, чтобы построить общение, способствующее оказанию библейского влияния, необходимо все это оставить. Позволите человеческим симпатиям или антипатиям руководить вами и потеряете возможность построить общение, созидающее церковь. Для объединяющего общения необходимо, во-первых, понимание послания от Господа, во-вторых, обоюдное стремление к взаимодействию, в-третьих, смиренное отношение к ближним, в-четвертых, преодоление презрительного отношения и последнее, пятое, должна быть покорность перед Богом. Стих 29-33. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянуты пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе, тотчас я послал к тебе, ты хорошо сделал, что пришел, теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Корнилий, повинуясь словам небесного вестника, он еще раз все это повторяет, послал за Петром, а Петр беспрекословно, то есть не говоря ничего против, это более точный перевод, идет в Кесарию, также проявляя покорность. И общение, созидающее души в церкви, в семье, объединяющее, оно возможно только между людьми, у которых есть покорное сердце, которые научились покоряться повелениям Бога. Если один имеет дух восстания, дух непокорности, своеволия, дух бунта, дух противления, а другой пытается построить с ним общение, признавая авторитет Писания и смиряясь, и подчиняясь власти, который противоположная сторона противится, в таком случае, сами понимаете, никакого объединяющего общения не получится. Между покорным и непокорным ничего доброго не получится, потому что грешники в собрании праведных не устоят, как сказано в первом псалме. Итак, встреча Петра и Корнилия, объединяющая встреча, символизирующая единение верующих, иудеев и язычников в одном теле церкви. Давайте в заключении проверим свои сердца, задавшись простыми вопросами на основании вот этих вот 5 пунктов, которые мы только что с вами перечислили. Ответы на эти вопросы помогут вам понять, насколько ваше общение в семье, в церкви, между семьями прославляют Бога, так как прославила встреча Петра и Корнилия. Насколько ваше общение созидают единство церкви, созидают ваши души и души ваших ближних. Ведь вы наверняка общаетесь, и даже после этого служения вы сейчас включитесь в активное общение, и мы побуждаем вас общаться. Но насколько эти общения созидающие, объединяющие? Первый вопрос, очень простой. Доминирует ли Слово Божие на ваших встречах? То есть вы общаетесь, руководствуясь Писанием, правильным пониманием Писания или пустословие, неприличное смехотворство, хвастовство или зависть, производящие только ссоры и разделения. Вот что заполняет основное время вашего общения. Второй вопрос. Если тяга у всех участников общения делиться Словом Божьим, познавать его, когда хотя бы одна из сторон заинтересована в познании, а другая нет, созидающее общение не получится. Бывает такое. Происходит встреча с какими-то людьми, ты пытаешься им что-то говорить о Боге, об истине, даже с людьми из церкви, может быть, как-то на них библейское влияние оказать, а они быстренько с этой темы соскальзывают. Они в этой теме гаснут, теряют интерес и переходят на просто дома, там, машины, там, свою суету, земные дела. Здесь они, вы знаете, оживают. Вы их опять пытаетесь вернуть в рассуждение о чем-то духовном, вечном. И здесь они опять тухнут, гаснут, теряют интерес, глаза тухнут. И они уводят вас от этого опять в земное, в плотское, тленное. И здесь их глазки загораются. Вы опять их в духовное, и они опять гаснут. Вот такое общение, конечно же, оно не может быть объединяющим. Для этого две стороны должны стремиться пребывать в истине. Третий вопрос. Царит ли на ваших общениях атмосфера смирения? Или же, напротив, превозношение, соперничество? Ну, люди по-разному превозносятся. Самые глупые превозносятся плотью и материальным. Это признак абсолютной глупости. Те, которые более мудрые, ну тоже это глупость, превозносятся знаниями и так дальше. Но чем бы люди ни превозносились, превозношение никогда не ведет к единству. Четвертый вопрос. Нет ли презрительного высокомерного отношения к кому-либо? То есть не презираете ли вы кого-то по плоти, по их происхождению? Не связано ли это презрение, может быть, с их национальностью? И пятый вопрос. С кем вы разделяете близкое духовное общение? С покорными или с непокорными? Какое общение вас влечет? Кто ваши друзья? Это люди, которые принимают пасторство, покоряются, которые мудрые, или это совершенно не те люди? Одна из вещей, вот даже я смотрю сейчас на вас, как вы сидите. Вам может кажется, что я этого не вижу, но я замечаю. Я практически могу сказать после каждого служения, кто был и где сидел. Меня спрашивают еще, в чем одет, но здесь я немножко уже не успеваю. И очень часто меня расстраивает, когда люди недостаточно разумные, недостаточно духовные, недостаточно глубокие, а такие поверхностные, слабые, слабые в послушании, в принятии пасторства, они вдруг удивительным образом оказываются вместе. У них возникает такая активная дружба. Это очень печально. Вас нужно разбавить кем-то разумным, иначе в своем неразумении и глупости вы только укоренитесь и будете деградировать еще больше и больше и больше. Ваше общение не будет объединяющим церковь, не будет объединяющим и созидающим ваши души. Стремитесь дружить, общаться с разумными, мудрыми, высокими, благородными людьми, которые любят Бога и почитают Его высоко. И тогда Господь благословит ваши встречи и общение. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!